Братья, первый заголовок у нас был написан «Избрание», и в связи с этим, может быть, надо было какое-то более удачное название. Просто мне хотелось обратить внимание на то, что когда мы вот об избрании, то здесь речь у нас не шла... Есть избрание на служение, тогда, когда кто-либо избирается на служение, или тогда, когда конкретного человека Бог избирает на конкретное служение. Ну, апостол Павел стал апостолом Павлом, потому что Господь его избрал быть апостолом Павлом. Вот это не Иван и не Сергей. И какое-то служение, вероятно, Господь и для вас предусмотрел, избрал вас как бы на это служение. Вот. Но это не предмет наших рассуждений. Мы говорили о том, что Господь наш Иисус Христос, желая спасения всему миру, Он, проповедуя всему миру, все-таки свое внимание сосредоточил на ограниченном круге людей для того, чтобы научить их всему тому, чему Он считал необходимым их научить. И это требует все-таки какой-то концентрации внимания на отдельной личности. И в связи с этим, братья, я говорю, что так оно иногда теоретически такие мысли, да, все хорошо, все красиво, и тем более ничего нового, я сам это много раз читал в Евангелии. Братья, желание просмотреть несколько таких принципов, и потом уже будет видно вот как бы конкретное применение конкретно в моей жизни. И некоторые методы, братья, это чуть позже мы с вами, о некоторых методах, ну, например, личной евангелизации, лично моей проповеди, как сказать человеку о Боге, как засвидетельствовать о спасении об Иисусе Христе. Об этом чуть позже. А сейчас вот рассмотрение принципов. То есть для того, чтобы наше служение оно было более успешным, мы все равно с этим столкнемся, что если я хочу, чтобы человек был готов к какому-то служению, ну, к такому, как я сейчас выполняю, то необходимо, чтобы в жизни этого человека кто-то принял личное участие. И еще мысль какая, вот практическое применение того, что мы говорим, избрание, это то, что все-таки... «Я должен всем, — говорит апостол Павел, — и мы это видим, да, он во многих странах и во многих городах трудился, но за этим, что я должен всем, апостол Павел, точно так же, как Иисус Христос, был способен увидеть Тита, отдельного человека, был способен увидеть бабку, мать его, был способен увидеть его веру и был способен взять Тита и передать ему навыки служения, которые у него были, то, что ему открыло откровение, которое имел от Господа Иисуса Христа. И в результате этого Тит стал служителем в церкви. Братья, то, что мы имеем, мы можем кому-то передать, то, что нам дал Бог. Если я этого не имею, я это не смогу передать. По избранию, братья, мы чуть снова будем потом возвращаться, если будем двигаться дальше. Нам сейчас необходимо написать цифру 2 римскую и написать слово «общение». Общение. То есть это тоже принцип благовестия самого Иисуса Христа. Распространение Евангелия. Общение. Текст, который сейчас будут читать братья, Евангелие Марка, 3 глава, 14 стих. Написали общение, Марка, 3 глава, 14 стих. Братья, мое пожелание, знаете какое? Когда мы здесь вместе находимся, и надо помолиться кому-то поручает или прочитать слово, старайтесь возвысить голос свой, у вас микрофона нету. Если вы очень тихо это делаете, то в принципе теряется смысл. Пожалуйста, кто там? Ты должен читать, Павел. Евангелие Марка, 3 глава, 14 стих. Хорошо. А теперь прочитай чуть громче и в два раза медленнее. И ответь на один вопрос. Какая цель или две там просматривается? Для чего он избрал этих 12? Во-первых.
Чтобы научить.
Нет, ты смотри на стих и отвечай по тексту.
Чтобы научить.
чтобы с ним и чтобы просылать их на проповедь. Братья, здесь очевидно, да, чтобы с ним были. Вот то избрание, о котором мы говорили. Если говорить, чтобы ко спасению избрания, ну, о чем мы говорили, что это не тема наших сейчас как бы исследований, рассуждений, да. Ко спасению было множество людей, которые оказались спасенными, которым проповедовал Иисус Христос. Но вот этот круг, которых Он избрал из большого множества учеников, чтобы с Ним были. Ну, могло ли так быть, что 5000 человек, которых Он хлебом накормил, которых были учениками тоже, немалая часть из этих 5000, могли ли они с Ним быть везде? Ну, практически. Нет. Ну, представьте, в доме у тещи Симона Петра, да? О, Христос пришел, и 5000 человек. Или в доме Лазаря, Марфа и Мария. Ну, я скажу, что 13 человек было не так легко накормить, вероятно. Да? 13 человек и покорми вдвоем, Марфа и Мария. Если бы с Иисусом было 120 человек или даже 70 учеников, это было бы еще тяжелее. А если 5000, это было бы просто невозможно. Иногда, братья, вот мы об этом говорили, что иногда даже 12 оказывалась большая группа. Например, умершая девочка, дочь Иаира, да? И 12 человек здесь бы толпились возле тела умершей. Большеватая группа. Поэтому Иисус Христос вынужден только троих взять. Вероятно, на горе Преображения 12 человек тоже Иисус видел. Большеватая группа для этого. Трое только были свидетелями. Но, братья, основная мысль, для чего Он избрал? Чтобы с Ним были. Где были ученики с Иисусом Христом? Как они проводили ночи, братья? Кто может вспомнить какую-нибудь ситуацию? Ну, ученики спали, Иисус зашел на гору помолиться. Ну, это одна ситуация. Но мы знаем, что иногда они в саду Гефсиманском, да? Они иногда там спали вместе. Было так, да? Ночь там проводили. Так было. То есть Иисус был вместе с ними. Они вместе шли. Мы сейчас рассмотрим еще один текст, братья. Евангелие Луки, 8 глава. С 9-11 стих, 3 стиха. Яков, ты будешь читать. То есть, когда Иисус Христос учил людей, ученики там же присутствовали. Когда Он шел по дороге, ученики там же. Когда прокаженные, ученики здесь же. Когда Он отдыхал или разговаривал с Никодимом, даже если лично они не присутствовали, они были все время рядом. Читай Луки. 8 глава, 9-11 стих. Яков, громкость сразу увеличивая в два раза сначала, что на силу легких, на всю. Достаточно. Братья, вот здесь мысль, вам дано знать тайны Царствия Божьего. Только ли 12 должно быть дано знать тайны? Нет. Нам тоже. Просто Иисус Христос открыл тайны 12, а 12 открыли следующим. Следующие открыли нам. Братья, но знать тайны Царствия Божьего дано кому? Тем, которые с Ним были. То есть Иисус Христос осознавал важность личного общения. В нашей жизни, братья, если обратить на это внимание, с кем я общаюсь? Ну вот в течение, скажем, недели. Воскресенье я в собрании бываю, там можно это исключить из рассуждений. Но остальные 6 дней. Мое общение. С кем я общаюсь, братья, на того я буду похожим. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: братья, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. То есть, если мне нравится быть в сообществе плохих людей или мирских людей, мне нравится быть в этом обществе, я постепенно становлюсь похожим на них. Моя речь становится похожей, моя внешность становится, образ мышления становится похожим и так дальше. Это закономерность, братья. Поэтому, если в сообществе добрых людей я оказался, я стану лучше. Это принцип такой. То, с кем мы общаемся, мы оказываем друг на друга влияние. Точно так супруги, которые в супружестве, они влияют друг на друга. И в добрую сторону, и в худую. Отрицательное, что было в одном из супругов, оно немножко передается другому. И доброе. Вот поэтому супруги, которые стали жить вместе, они становятся в чем-то чуть лучше, а в чем-то немножко хуже. Вот если с этим нет какой-то борьбы совместной. Иисус Христос, вот этот способ общения с учениками, ну, ясно просматривается на протяжении всего Его служения. Хоть, когда мы читаем Евангелие, мы обнаруживаем, что в течение первого года Иисус выделил вот эту группу 12 учеников. А до этого это не было так ясно выражено. Большое количество было учеников. Чаще всего мы находим 12, 70. Но, тем не менее, чем ближе приближался Иисус Христос к распятию, ко кресту, мы находим, что Он ученикам уделял все больше и больше времени. Четыре Евангелия, когда мы прочитаем, мы обнаружим, что большая часть повествования, она посвящена последним месяцам жизни Иисуса Христа. Например, первые 30 лет жизни – очень скупое свидетельство. Ну, наверное, одна страница, и то даже если наберется. О первых 30 годах жизни Иисуса Христа. Практически Его рождение, ну, вот этот случай, поход в храм с родителями, и все, скупое повествование. О начале служения, повествования, но больше всего информации, вот половина всей информации в Евангелиях, это последние месяцы. А из той информации, вот, которая посвящена последним месяцам, большая часть, это одна неделя, 7 дней перед распятием Иисуса Христа. Притчи, которые Он говорил в храме, там, с учениками, о чем беседовал, это посвящено последним дням, как бы самые насыщенные. Совет, который, если отец хочет, чтобы сын или его дети были на него похожи, ему надо иметь с детьми общение. Чем больше времени он будет проводить со своими детьми, тем больше они на него будут похожими. То есть даже, ну так сказать, помимо воли, о чем мы говорили, подражание, оно действует в такой ситуации. Иисус Христос имел общение. И это общение, оно было личным. Общение Иисуса Христа было не таким, что Он как бы поставил ширму и сказал: вот до этих пор я готов, чтобы вы смотрели на мою жизнь, а сюда нет, это моя личная жизнь. Извините, я устал, дверь закрыл, вы придете ко мне 2-3 дня, мне надо отдохнуть. Мы к этому склонны, братья. Мы склонны к тому, чтобы какую-то часть своей жизни, вот эта часть моей жизни, она очень христианская. Я готов ее открыть людям, я готов общаться, а вот эта часть – это личная моя жизнь. А вот это, ну это не сильно христианская часть жизни, так сказать. Мне надо как-то даже немножко отгородиться, чтобы люди не увидели. Я скажу, братья, что вот люди, которые из мира приходят, и у них такое желание немножко понять нас, увидеть нас, и как раз они не хотят смотреть на парадную сторону жизни, где мы готовы общаться, как христиане. Им интересно заглянуть в непарадную часть нашей жизни. Им хочется увидеть: да, ты так красиво говоришь, там хорошо поешь, да, но как ты дома живешь? Общение, оно вот для нас, кто в церкви является, ну если исключить сейчас из этого числа ну, детей верующих родителей. Вот сейчас мне бы хотелось услыхать свидетельство такое тех братьев, кто, не имея верующих родителей, кто в церковь пришел, ну и желательно пришел не так давно, чтобы это было. Что было такой побуждающей причиной для вас прийти в церковь и стать христианином? То есть, каким образом это происходило? Ну, я имею в виду, или вы оказались на каком-нибудь большом богослужении там и услыхали проповедь, и покаялись, и приняли крещение. Или это было личное ваше знакомство с кем-то из верующих, с их жизнью, и это послужило для вас таким толчком стать христианином. Да. Как? Два человека. Вы познакомились с верующими людьми. Так примерно выразились. Хорошо, присаживайтесь. Ну да, хорошо. То есть вы увидели примерную христианскую жизнь, и у вас появилось желание, чтобы то же самое в вашей жизни было. Хорошо, хорошо. Братья, кто еще из пришедших вот так? Каким образом вы оказались в церкви? Да, Сандропий. Собрание. Хорошо, братья, ну, можно, может быть, Бог даст возможность, это мы еще познакомимся. Я скажу, что вы пронаблюдаете и вы заметите, вы увидите такую закономерность, что самые, ну, прочные, так сказать, христиане, это тот человек, который пришел в церковь, или в церковь не пришел, вот как брат рассказывает. Но кто-то познакомился с верующими людьми, кто-то видел верующего соседа. И иногда это очень сильный стимул к тому, чтобы человек пришел в церковь. Потому что ему интересно, вот, ну что, почему у него жизнь не такая, как у меня? Иисус Христос, призывая как бы общение с собой, Он ученикам, ну, не говорил о том, что вам сейчас надо измениться, все так. Оденьте шапочки или снимите вот эту обувь, переобуйте. Нет. Что бы с ним было? Это было условие, ну, для ученика. Что бы с ним были. И все, которые были, их было желание быть с Иисусом Христом. Но 12 он избрал, чтобы они с ним были везде. Ну и вторая цель, о которой мы сейчас не будем, это чтобы посылать их на путь. Хотя это был один из методов тоже обучения Иисуса Христа. Чтобы с ним были. Для чего нужно было, чтобы эти 12 с ним были? Евангелие Иоанна, 15 глава. Двадцать шестой и 27 стих. Давайте вот этот стол сейчас, Петр, с тебя начнем и по вашему столу. Евангелие Иоанна, 15 глава, 26-27 стих.
Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит,
Что дает право свидетельствовать ученикам Иисуса? Потому что вы сначала со мною. Братья, сейчас для наших рассуждений это важный момент, конечно, без Духа Святого ясно, что это все теряет смысл. Но в данной ситуации мы сейчас рассматриваем то, что Иисус Христос всего себя отдал для того, чтобы иметь с теми, кого Он избрал, общение, личное общение. Он ни одну сторону своей жизни не скрыл от своих учеников. Он с ними был. И в самых разных ситуациях ученики видели своего Спасителя, своего Господа. Я скажу, это очень важно, братья. И для человека, который только пришел в церковь, для него очень важно, если бы рядом с ним оказался христианин, жизнь которого бы он видел. Это изменяет жизнь. Очень часто мы не знаем, как поступить в той или другой ситуации. Но легче всего, когда мы видим, как кто-то. Мы видим, что можно вот так поступить. Можно было не так, как я поступил, там, взорваться, закричать, а можно было перенести как-то иначе. Очень часто, друзья, вот такие похожие ситуации, как Михаил Александрович рассказывал, что вибратор включили, и человек потрусился на этом вибраторе несколько минут. Вот. Ну вот христианства хватило там на 2 минуты. Включенного. Если бы еще на минуту хватило, я думаю, его свидетельство там среди сотрудников, оно бы оказалось очень эффективным. Бог допускает в нашей жизни такие случаи, которые помогают, ну, которые вызывают интерес у окружающих к нам, не как к личности, к какому-то герою, а именно как к человеку, что-то имеющему, чего не имеет этот мир. Поэтому, братья, общение – это очень важно. Даже вот, ну, Сандро говорит, что звал в церковь. Это один из способов, я думаю, нет. Моя жизнь, да, если они вот узнают некоторые стороны моей жизни, они никогда не станут христианами. Или я думаю, вот тот человек, нет, ну как, надо в церковь позвать. И тогда я как бы перед Богом, я свободен. Я привел его в церковь, вот, все, пожалуйста, церковь, занимайтесь. Братья, вот начало церкви, явно, что это группа 12, это было начало церкви. Да, я имею в виду то, что рождение церкви – это было смерть Иисуса Христа, Его воскресение, сошествие Духа Святого, день рождения церкви. Но я имею в виду то, что церковь на практике – это была группа 12 человек. Они общались не только с Иисусом Христом, они общались еще и друг с другом. У них была масса недостатков, мы сейчас речь не об этом. Они общались друг с другом, они учились жить вместе. Они учились тому, чтобы понимать и снисходить друг другу. Да, они друг на друга негодовали. Ну, бывали еще какие-нибудь проблемы, кто из нас больше. Это все было, братья. Но вот именно жить вместе, это то, чему их научил Иисус Христос. Лично находясь вместе с ними. И поэтому Иисус Христос заботился о всех, и кто-то проявлял заботу о всех. Это жизнь в церкви, когда один о всех заботится, и все заботятся об одном. Это церковь, о которой Иисус Христос сказал, я создам церковь мою. И это тело Иисуса Христа, церковь. И в каком-то смысле уже апостолы, ученики, тогда впервые в начале служения, они уже были тело Иисуса Христа. Написано, по двое послал их туда, куда сам хотел идти. Он не успевал везде пойти, но он их послал. Вы туда идете, вы идете туда, вы идете туда. Это тело Иисуса Христа. Сегодня это продолжается. Иисус Христос хочет, чтобы я пошел туда, куда Он сам хочет идти. Христос хочет, чтобы ты пошел туда, куда Он хочет идти. А начало этого, братья, это общение. Иисус Христос открыл себя ученикам своим. Он с ними... Написано, мы с ним ели и пили. Так свидетельство апостола. То есть ни одна сторона его жизни не была скрыта. Братья, общение Иисуса Христа вот со своими учениками, оно помогло апостолам, ученикам стать похожими на своего учителя. Ну, об этом тоже позже будем рассуждать. Здесь я просто хочу еще отметить ту деталь, что Иисус Христос не сосредоточил 100% все внимание на маленькой группе избранных. Да, Он их старался всему научить. Но я вижу, что Иисус Христос старался иметь общение с тем человеком, кто в этом нуждался. Давайте два случая посмотрим, небольших. Евангелие Луки прочтем, 19 глава. Игорь Анатольевич, вы будете читать. Евангелие от Луки, глава 19. Семь стихов первых. Евангелие Луки, 19 глава, с 1 до 7 стихи.
Потом Иисус вошел в Иерихон, и проходил через него. И вот некто именем Захарий, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Захей, зайди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя дома». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел грешному человеку.
И 9 стих.
Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому всему, потому что он сын Авраама».
Достаточно. Братья, вам не кажется, что Иисус Христос и в этой ситуации в Иерихоне не очень удачно выбрал человека, ну, к которому он зашел? Нет. Знаете, почему нам так кажется? Потому что мы видим результат. Если бы мы не видели результат, то мы бы рассуждали иначе. Даже Иисус Христос, посылая своих учеников, Он им давал такое наставление, что когда вы придете в какой-нибудь город или селение, наведывайтесь, то есть узнавайте, кто достоин, войдите в дом, скажите «мир дому сему» и живите в том доме. Но сам Иисус Христос как бы поступает по-другому. Он, люди, написано, начали роптать, и Он зашел к грешному человеку. Христос в Иерихоне выбрал, ну, как бы самого грешного человека, да? Были люди, которые, может быть, не против были бы, ну, пообедать с Иисусом Христом. Но он зашел к грешному человеку. Почему он зашел в дом Закхея, братья? Потому что, зная сердце Закхея, видя его нужду в спасении, Иисус говорит: вот сейчас спасение этому дому пришло. Братья, конечно же, вот это личное общение Иисуса Христа, именно то, что Он лично зашел в этот дом, Он лично с ним ел, переступив вот этот порог, как бы понимая то, что будут люди, которые будут осуждать, я говорю: «Да, если бы он был пророк, знал бы, что за женщина к нему прикасается». Братья, личное общение – это был тоже принцип, по которому Иисус Христос распространял Евангелие. Он не просто отправлял, что там идите, послушайте, там хорошая проповедь. Человек, который нуждался в личной общении, Иисус Христос всегда находил время для личного общения. Вот так, рядом с Закхеем, сидеть за столом. Я понимаю, что сердце Закхея, оно разрывалось от, ну, от осуждения себя, потому что это видно из слов, и от восторга, что тот, на которого он был готов просто с дерева издалека посмотреть, он сидит с ним за столом. Иногда, да не иногда, очень часто вокруг нас есть люди, которые нуждаются в личном общении с нами, братья. И личное общение, оно способно переменить жизнь человека. Я не знаю, принял ли Закхей вот такое решение. Половину имения раздам нищим, кого обидел, воздам вчетверо. Если бы Иисус Христос прошел мимо дерева и даже не взглянул на него. Я, например, думаю, что эта перемена, может быть, и произошла, но, наверное, не так скоро. Личное общение, оно помогает, ускоряет многие процессы в нашей жизни. Многие люди, смотря на нашу жизнь, они видят, пусть даже мы начинающие христиане, но они в нашей жизни видят Божье присутствие. Пусть мы не так ярко все это видим, но они хотели бы, вот как брат говорит, увидел, и ему захотелось хоть немножко вот чего-то, что имеют эти люди. И Бог помог получить. Братья, вот это принцип личного общения очень важен. В одном, в станице одной палатка была, ну, наверное, лет 10 это было назад. И там практиковалось тоже, несколько дней было служение, тематические были. И в один из дней было личное свидетельство. То есть люди, кто уверовал в Господа, из числа нашей молодежи, они рассказывали, как они уверовали в Господа. У нас была одна сестра, в церкви она рассказала там в палатке, как она уверовала. То есть между ее обращением к Господу и между ее свидетельством, думаю, что пару лет прошло, не больше. И вот она рассказывает, говорит, вот так, вот так, вот так произошло в моей жизни. Я работала там в школе, рассказала, как она уверовала. Рассказ такой не очень продолжительный, ее родители не были, она уверовала из мира. И вот после ее рассказа в конце собрания одна женщина, ну так, лет 50, наверное, она к ней подходит, плачет и просит, говорит, можно я поцелую тебя, святую? Я не знаю, насколько внимательно эта женщина слушала проповедь Евангелия или еще что-то, но простой рассказ сестры из молодежи, которая, ну, каких-то глубоких таких доктрин не открывала. Простой рассказ. Он помог увидеть женщине, что эта молодая девушка, она обладает тем, чем она уже в возрасте, чего у нее нету. На следующий день эта женщина у нас с букетом пришла, цветов, и искала вот, ну, эту сестру, чтобы подарить ей эти цветы. Братья, иногда то, на что мы внимания не обращаем, оно является главным. Главным, ведущим. Одна сестра в нашей церкви, она рассказывала, ну, такой простой пример. Я не знаю, может, это где-то в литературе было написано, но этот рассказ сестры, я помню, ну, наверное, лет 30 назад я его услыхал впервые. Она говорит, что один проповедник, вот так, имея такое желание, приглашал друга своего в церковь. Ну, и проповедь подготовил хорошую, такую евангельскую. Ну, его друг побыл в церкви, утром побыл. Вечером потом побыл, через время покаялся. Ну, а человек уж интересно, он ему говорит, вот слушай, ты покаялся, вот утренняя проповедь на тебя такое влияние оказала или вечерняя? Ну, тот на него так удивленно чуть-чуть посмотрел и говорит, ты знаешь, да ни утром, ни вечером я не помню, о чем ты говорил. А как ты покаялся? Он говорит, возле меня, ну, на скамейке оказалась бабушка. Ну, пожилая сестра. И говорит, она так молилась, что вот эта молитва этой бабушки, она в сердце этого человека произвела, ну, какое-то действие. Он говорит, я подумал, что так только с живым разговаривает. Вот тут у него родилась вера. И ему захотелось еще посмотреть. Не послушать проповедника. Я скажу, очень часто так случается, братья, что, приходя в церковь, человек проповедь слабо слушает. Он больше обращает внимание на окружающих людей и на их взаимоотношения. И часто это решающий момент в обращении человека к Богу. Но общение, оно тоже оказывается один из очень важных факторов. Мы прочитали, вчера мы читали это свидетельство, что Иоанн и Андрей из учеников Иоанна Крестителя, наставник, где живешь? Пойдите, посмотрите. И они пробыли у него день тот. Я понимаю, что это явилось, да, то, что Иоанн сказал, сиагнец Божий, это тоже было важным. Но решающим они пробыли у него день тот. И вот так, лично пообщавшись время, они потянулись, они пошли за ним. Поэтому, братья, пусть Бог благословит, чтобы мы старались, ну, в нашем, как бы, осуществлении того поручения, которое дал нам Иисус Христос, чтобы мы понимали, что наше общение, так же точно, как Иисус Христос, общение Иисуса Христа с людьми, что люди окружающие, они нуждаются в общении с нами. Чтобы мы не старались свою жизнь как-то изолировать или спрятать за какой-то барьер, забор. Общение – это важная часть. Это важная часть для роста духовного. Общение необходимо. Общение необходимо для жизни духовной. Без общения духовная жизнь, она может, ну, прекратиться в человеке. Вот эта забота, общение, которое Иисус Христос посвящал свою жизнь для некоторых людей, для спасения их душ. Мы прочли один текст, второй – это ситуация там у колодца с самарянкой. Один стих можно прочитать, Евангелие Иоанна, 4 глава, 40 стих прочтем только. Просто это как еще одна иллюстрация к этой мысли о том, что Иисус Христос понимал важность общения. Давайте прочтем. Евангелие Иоанна, 4 глава, 39-40 стих.
И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщин, свидетельствовавшей, что он предал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня.
Братья, вот так Иисус Христос. Но ведь иудеи с самарянами не сообщаются. Вот этот барьер, который переступал Иисус Христос. Я понимаю, что одна сторона – это была забота Иисуса Христа о погибающих людях. И поэтому Иисус Христос, ну, как бы не делал над собой насилие, что вот я ученикам должен показать, что надо общаться. Нет. Он искренне любил этих людей. Он пришел для того, чтобы жизнь за них отдать. И поэтому общение с этими людьми, оно ему доставляло радость и людям радость и пользу. И в то же время это был урок для учеников, что самаряне, они тоже нуждаются в Спасителе, что мытарь и самый падший грешник, он нуждается в Спасителе, что ему надо уделить время для того, чтобы лично с ним поговорить о его душе, о жизни, может быть, о каких-то проблемах. Вопрос, братья, который мы для себя пометить должны, мы уже пометили частично в первом. Там знак вопроса, который в первом у нас есть. Это знак вопроса к первому и второму. То есть о чем лучше, если мы порассуждаем? В конце последний текст напишем, братья, это будет конец. Послание к евреям напишем, 13 глава, 16 стих. Один из известных текстов, которые, возможно, мы даже наизусть сможем процитировать. Послание к евреям, 13 глава, 16 стих. Пожалуйста.
Не забывайте также благословение общительности, ибо таковая жертва многоугодна
Богу. Хорошо, присаживайся. Братья, жертва общительности. Общение – это жертва. Если я спрошу от любого, ты общаешься с кем-нибудь? Да, конечно. Братья, но здесь речь идет не о том общении, как мы общаемся. Собрались с молодежью весело, поехали в горы, поехали в лес. Не всегда это, чаще всего это не жертва общительности. Еще иногда так, ну, бывает, что Мы с братьями между собой говорим, что кого мы сегодня принесем в жертву общительности. Так тоже бывает. Это жертва общительности, когда группа какая-нибудь собралась и решили кого-нибудь принести в жертву. Человек не ожидал, не догадывался, и тут, оказывается, появляются люди, которые очень хотят общаться с ним. Ну и понятно, человек обескураженный бывает. Ну не всегда, но иногда и так бывает. То есть это не те жертвы, о которых вот как бы говорит Божье Слово. Какие бывают проблемы, братья? Бывают те проблемы, что в церкви есть люди, с которым человек, с которым все хотят дружить и с которым все хотят общаться. У такого человека есть право и возможность выбора. Это бывает ярко выражено среди молодежи, бывает не так ярко. Это бывает ярко выражено среди церкви, среди взрослых членов церкви. Это бывает не так ярко выражено. Это среди детей бывает ясно видно, что есть кто-то из детей, вокруг которого всегда шумно и у которого много друзей. И мы ясно заметим, что есть в церкви люди одинокие. Человек, который лишен общения. Даже случается, есть люди, от которых убегают. Человек, который не выделяется никакими качествами, особой красотой, особым образованием, может даже имеет какие-то дефекты или странности. И от такого человека куда-то взять на какую-то вечеринку или еще какое-то мероприятие, такого человека стараются избегать. Если такой человек садится рядом со мной, я думаю, ох, вот это да, кажется, я попал, надо или сбежать срочно, или как-то. Сейчас будет там нудно, скучно и неинтересно. Если этот человек оказался в моем доме или какое-нибудь мероприятие, я думаю, надо позвать этого, 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 как бы, ну, чтобы не сказали, что это обошли. Но как избежать этого человека? Братья, таким человеком я иногда оказываюсь. Таким человеком иногда оказываешься ты. Я рассказывал, ну, период в моей жизни был еще до моего обращения к Богу. Ну, так я, мои родители верующие, поэтому я церковь посещал. Я скажу, был, знаете, какой разрыв? Были некоторые люди, с кем я хотел бы дружить. Они мне были интересны, симпатичны. Я как-то старался, ну, привлечь их внимание к себе или как-то быть поближе. Но случалось так, что, ну, им мое общество не сильно было почему-то интересно или не сильно нравилось. И так продолжалось, ну, какое-то время. Я не скажу, у меня были хорошие друзья и были, к сожалению, мирские друзья, которые много плохого в мою жизнь принесли. Но все-таки вот это желание, что я хотел быть кому-то другом, а тот человек не очень. Я наступил момент в моей жизни, когда я увидел, что в принципе это я. Человек, который не хочет со мной общаться, или который, ну, старается избежать меня. Ему со мной скучно и неинтересно. Я увидел людей, которые сзади меня. Которые вот так, ну, тоже как бы с протянутой рукой хотят меня где-то остановить, которые хотели бы со мной как-то иметь общение, или, ну, у которых я вызываю какой-то интерес, которые хотели бы, может, какую-то помощь от меня отлучить, или просто получить, или просто пообщаться. Братья, вот этот принцип общения – жертва общительности. То есть тогда, когда я готов отказаться от каких-то своих удовольствий, отказаться от чего-то личного, для того, чтобы, ну, как бы кому-то принести радость. Иисус Христос так поступал, вся его жизнь была, это жертва общительности. Он оставил Отца, он оставил славу небес, свое высочайшее положение, и он пришел к нам. Братья, это образец нам для подражания. Вот этот текст, который мы написали, жертва общительности, братья, это для моего обдумывания. Я, как дитё Божье, я, как ученик Иисуса Христа, я, как тот, от которого Господь ожидает, что я буду спасать погибающих. Вот, когда я приношу жертву общительности, кто из людей есть, к кому я проявляю интерес, отказываясь от себя, для того, чтобы иметь с ним общение, чтобы расспросить о его нуждах и проблемах, чтобы, может быть, утешить его в какой-то печали или поддержать. Я скажу, какая беда, я знал одного молодого человека. В общем-то, я, ну, не знаю, почему так произошло, но, может, это был Божий урок к нему, друзья, но это не оправдывает другую часть. Он пригласил к себе группу молодежи, ну, своих сверстников. И ни один человек не пришел. Я скажу, возможно, это с этим связана трагедия в его христианской жизни. Спустя какое-то время он все равно стал как бы членом церкви, но я видел, что вот это его душе нанесло какой-то непоправимый урон. Он сейчас, в данный момент, не является членом церкви. Он ушел от Бога. Понимаете, возможно, тот момент, когда человек нуждался в чьем-то внимании и чьей-то поддержке. Да, я понимаю, что молодежь в это время оказалась в другом месте. Просто был человек, с которым гораздо веселее можно было провести время. И не оказались люди способными взвесить, где я окажусь, чтобы мне служили и мне было хорошо, и где я могу оказаться, чтобы кому-то послужить, чтобы кому-то было хорошо. Пусть Бог благословит, братья, чтобы в плане вот общения мы свою жизнь проверили. Жертва, которая благоугодна Богу, присутствует ли она хоть в какой-то степени в моей жизни? Люди этого мира, грешники этого мира, с которыми общался Иисус Христос, хоть каплю моего внимания, имею ли я с ними общение для спасения их душ? Для того, чтобы вникнуть в их нужды и их проблемы, для того, чтобы помочь им, чтобы открыть им Иисуса Христа и спасение. Пусть Бог поможет, братья, чтобы мы не просто вот о теоретических вещах рассуждали, а практически задали себе в жизни вопросы. И подумали, вот когда кто нам, мне лично оказал жертву общительности, которая произвела перемену в моей жизни. Я скажу то, что я сегодня христианин и Божий дитя. Конечно, это молитвы родителей. Понимаю, что в этом есть заслуги церкви. Понимаю то, что в этом есть заслуги служителей, которые оказывали мне какое-то внимание. Но вне всякого сомнения, я скажу, что в вечности находится один человек, брат, который протянул руку сегодня, с сегодняшнего своего возраста и положения. Тогда я этого не понимал. Сейчас я понимаю, что тогда он многим пожертвовал, чтобы мне оказать внимание. Я его всегда называл и называю, что у меня был друг. Сегодня он в вечности. Друзья, он имел со мной общение. Я понимаю, что, он регент был в церкви. К сожалению, я такой певец, что вряд ли радовал его слух. Но мы вместе с ним пели. Думаешь, что это большая жертва со мной петь братью регенту? Но тем не менее, мы с ним подружились. И то, что я стал христианином, братья, это было как раз в тот период, когда я колебался между миром и Богом. И он помог мне стать христианином. То, что он имел со мной общение. Пусть Бог благословит, чтобы мы были готовы на жертву общительности, внутренне готовы, и искали возможность, кому наше общение поможет стать христианином. Аминь. Помолимся.